Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, с вами Ирина Бурмистрова. На этой неделе вы часто могли видеть кадры из Папуа-Новой Гвинеи в новостях. Государство отметило 50-летие своей независимости от Австралии. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отправился в столицу Порт-Морсби, чтобы принять участие в праздновании и подписать оборонную сделку. Однако подписание было отложено со стороны Папуа-Новой Гвинеи, и Альбанезе вернулся в Австралию с пустыми руками. Что мы знаем о нашем соседе? В этом выпуске поговорим о событиях уходящей недели, а также послушаем рассказ историка из Австралийского национального университета в Канберре, доктора Елены Говор, о ее путешествиях в Папуа-Новую Гвинею. 50 лет назад, 16 сентября 1975 года, на церемонии в Порт-Морсби австралийский флаг был спущен и заменен флагом Папуа-Новой Гвинеи. На церемонии присутствовали тогдашний принц Чарльз, премьер-министр Австралии Гов Уитлам и первый премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Майкл Самаре. Папуа-Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии, которая управляла территорией с 1946 года. До этого Папуа-Новая Гвинея находилась под управлением колониальных держав на юге британская Папуа, а на севере германская Новая Гвинея. Отец Пол Сирех, католический священник, кармелит из Мельбурна, был ребенком на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее во время обретения независимости. Я учился в первом классе, когда 16 сентября 1975 года у нас был вечер независимости. Будучи маленьким ребенком, я участвовал в нем, танцевал и все такое, и это было замечательно. Доктор Елена Говор, историк из Австралийского национального университета в Канберре, отмечает мирный характер обретения независимости этой страны.
Конечно, Новая Гвинея – это очень интересный культурологический, политический, экономический эксперимент. Это территория, которая стала независима без революции, без кровопролития. Просто Австралия цивилизованно передала контроль. Другой вопрос, как это работает и получился ли этот эксперимент, но я думаю, что это очень важный и благотворный процесс. Идея деколонизации, которая началась еще в те времена, когда, конечно, воспринималось мы, цивилизованные белые, они не очень цивилизованные, но раз уж хотят они быть независимыми, ладно. И теперь это, по-видимому, может нас научить чему-то новому, гораздо более глубокому взгляду на отношения нас и их. И вообще, есть ли вот эта вот концепция, что они какие-то другие?
Достижение единства в регионе с таким количеством разных языков, труднодоступной горной местностью и преимущественно сельским населением было действительно важным достижением, объясняет доктор Джонатан Ричи, историк университета Дикина. В течение примерно 3 лет, предшествовавших обретению независимости Папуа-Новой Гвинеи, проводились масштабные консультации. Люди отправлялись в высокогорье островов, в деревни по всей стране, спрашивая людей, что должно быть включено. Было много вопросов, действительно довольно подробных, о том, какими должны быть правильные отношения между различными уровнями власти и каковы должны быть отношения с судебной системой. И даже несколько гораздо менее сложных, но действительно глубоких вопросов. Например, кто должен быть гражданином Папуа-Новой Гвинеи? Каковы требования к гражданину? Спустя 50 лет страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, включая межплеменные распри, беззаконие, коррупцию, высокий уровень домашнего насилия и неграмотности. Но в отличие от многих бывших колоний, ее демократия остается относительно стабильной и свободной от политических переговоров. Доктор Ричи связывает это с важными культурными и политическими достижениями, связанными с формированием национальной истории.
Я думаю, это одна из причин, по которой Папуа-Новая Гвинея последние 50 лет сохраняла конституционную стабильность. Поскольку лидеры Папуа-Новой Гвинеи, включая Майкла Самаре, а также группы других, приложили реальные усилия к тому, чтобы народ Папуа-Новой Гвинеи чувствовал, что он владеет своей независимостью, и в частности своей конституцией, которую теперь иногда называют «мамским законом» или «материнским законом». На протяжении 50 лет отношения Папуа-Новой Гвинеи с Австралией оставались крепкими. Тесные военные связи между странами были установлены во время Второй мировой войны, и первый пехотный батальон Папуа был включен в состав австралийской армии в 1940 году. Помимо поддержки австралийской пехоты на тропе Кокода, солдаты Папуа-Новой Гвинеи также сражались и погибали бок о бок с австралийскими войсками, сражавшимися с японцами с 1942 года. Поэтому я полагаю, что отношения между Австралией и Папуа-Новой Гвинеей в военной сфере восходят к общему чувству пережитых испытаний, общей храбрости, общего мужества, общего юмора во всех отношениях на протяжении всего этого общего испытания. Тем не менее, соглашение о безопасности, которое надеялся подписать в Порт-Морсби премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, было отложено. Менее чем через 2 недели после того, как было отложено аналогичное соглашение о безопасности с Вануату. Договор был направлен на углубление военного сотрудничества, но подписать удалось лишь коммюнике с пересказом текста пакта. Договор должен вывести отношения между Папуа-Новой Гвинеей и Австралией на уровень альянса, который может стать первым новым альянсом, заключенным Австралией за более чем 70 лет. Согласно коммюнике, пакт предусматривает положение о расширении и модернизации оборонных отношений, в том числе путем создания возможности для граждан Папуа-Новой Гвинеи вступить в ряды австралийских сил обороны. Он также обязывает обе стороны гарантировать, что любые действия, соглашения или договоренности с другими сторонами не поставят под угрозу реализацию договора. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что демократический процесс, который требуется уважать для подписания подобных соглашений, нельзя проводить в спешке и без надлежащей процедуры. На вопрос о том, может ли влияние Китая повлиять на исход этой сделки, Марапе ответил, что Китай уважает выбор Папуа-Новой Гвинеи Австралии в качестве своего ключевого партнера в сфере безопасности. Несмотря на явную обеспокоенность внутри коалиции Марапе по поводу влияния соглашения на суверенитет Папуа-Новой Гвинеи, как Альбанезе, так и Марапе заявляют, что ожидают скорейшей ратификации соглашения. Отмахнувшись от вопросов о том, является ли задержка позором, Альбанезе заявил, что не заинтересован в навязывании соглашения. Это запрос Папуа-Новой Гвинеи к Австралии, на который Австралия согласилась. В процессе демократии это не то же самое, что авторитарные режимы. Они следуют установленным процедурам, мы их уважаем. Пока Альбанеза участвовал в торжествах по случаю независимости, Китай и Папуа-Новая Гвинея подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Население Папуа-Новой Гвинеи оценивается примерно в 11 миллионов 800 тысяч человек. Общая площадь материковой части Папуа-Новой Гвинеи и ее 600 островов составляет чуть более 450 тысяч квадратных километров. В стране говорят на более чем 800 языках. Официальными языками являются английский, токписин и хири-моту. Согласно глобальному индексу организованной преступности, Папуа-Новая Гвинея занимает 63-е место в мире по уровню преступности и первое место в океане. Как сказано на сайте Департамента иностранных дел Австралии, общество Папуа-Новой Гвинеи варьируется от традиционной деревенской жизни, основанной на натуральном хозяйстве и выращивании культур, до современной городской жизни в крупных городах. Около 80-85% населения напрямую зарабатывают на жизнь сельским хозяйством, а 15-20% населения проживают в городских районах. Доктор Елена Говор говорит о сочетании разных стилей жизни в стране.
Люди живут в двух мирах. С одной стороны, очень традиционное общество, с другой стороны, вот это все новое приходит и преломляется в традиционной культуре. Очень интересно наблюдать, смотреть, возможно, и путешествовать. Надо только планировать свое путешествие, чтобы все было безопасно. Это вот совершенно такое чудо рядом с нашим австралийским континентом. Я думаю, что Новая Гвинея действительно большое будущее. Пока, может быть, много говорят о проблемах, но будущее будет, как мне кажется. И в каком-то смысле наш Миклухо-Маклайки сыграли позитивную роль в этом процессе.
Елена Говор не раз бывала в Папуа Новой Гвинее. Давайте послушаем ее рассказы.
Новая Гвинея вот с детства меня еще интересовала вот, благодаря Миклухо-Маклаю. Мой муж Владимир Кабо работал в Институте этнографии. И когда отправлялась экспедиция на берег Маклая в 1971 году, столетие со дня высадки Миклухо-Маклая, взяли не специалистов, а его не взяли. Он был специалистом вот именно по Австралии и Океании, потому что он не был членом партии, и он был политзаключенным в юности. И вот этого было достаточно, чтобы вот у него навсегда осталась вот эта вот боль, мечта. И когда мы уже жили в Австралии, первое, что мы сделали, поехали в круиз вокруг Новой Гвинеи. Был круизный корабль, но в то же время была настоящая Новая Гвинея. Мы были там на островах Новая Британия, Новая Ирландия. Пришли в Маданг, это недалеко от места, где был Миклухо-Маклай. Был тур на остров Кранкет. Оторвались от туристов и пошли просто по дорожке, видим впереди деревня, и идет навстречу старик. И мы поздоровались и говорим, разрешите нам пройти по острову, погулять, посмотреть. Он говорит, откуда вы? Мы говорим, из России. И он говорит, о, вы из страны Миклухо-Маклая, значит, это и ваш остров. То есть вот если бы мне это рассказали, я бы не поверила. Но это действительно был 99-й год. То есть вот в то
Больше
время
100
я еще...
лет прошло с Миклухо-Маклая.
Да, старик говорит, это ваш остров, потому что вы из страны Маклая. Это меня, конечно, поразило. А потом уже в 10-х годах нашего века я работала в университете, и у нас было несколько проектов, связанных с Миклухо-Маклаем, в частности, с моим коллегой Крисом Баллардом, который, можно сказать, вырос на Новой Гвинее. Его папа был учителем Самары. Крис свободно говорил на токписане, местных языках. И в 2014 году мы должны были ехать в большую экспедицию на южный берег Новой Гвинеи и на берег Маклая. И вот прямо перед поездкой Крис звонит мне и говорит, что, к сожалению, я не еду, мой папа тяжело заболел. Таким образом, я еду одна. Но на южном берегу я была с еще коллегой из Сиднея, Джудис Филд, которая как раз вот недавно участвовала в репатриации черепов папуасов с берега Маклая. А на северном, вот туда, где жил Миклухо-Маклай, я поехала одна. Когда я была в гостинице в Маданге, хозяин гостиницы нашел мне компаньона, женщину с радио, такая современная, вот вроде вас, репортерша, городская женщина, папуаска, но она пришла со своей дочерью и говорит, можно мы возьмем и мою дочь, она училась в университете, хорошо фотографирует. Дочь звали Стелла. Потом мы со Стеллой пошли готовиться, думаем, надо сходить в магазин купить подарки. Она говорит, можно я возьму своего друга Бобби? Он хороший повар. Я подумала, ну зачем мне повар? Но поскольку предлагают, я говорю, конечно, давайте Бобби. Вот появляется Бобби. Мы идем в магазин. Я говорю, у меня $200. Вот давайте купим какие-то подарки, продукты. И начинаю выбирать то, что Нутелла там, еще что-то. Они говорят, нет-нет, давайте, значит, бисквит number one, чай такой-то. Они на эти $200 купили просто огромную телегу продуктов и рис, и все. Мы все это притащили в роскошную гостиницу. Они были очень рады войти в номер, посмотреть. Там везде были надписи «Ни в коем случае нельзя никого приводить». Вот. На следующее утро мы должны были ехать, и Бобби говорит: «А можно я возьму свою маму? Она правнучка Коди Бора». Я говорю: «Ну, да, конечно, хорошо, давайте возьмем маму». Я не поняла, почему Коди Бора. Ну, что-то у меня вот какой-то, как говорится, звоночек звенел. Я вроде слышала это имя. И на следующее утро мы сидим 5 человек, ждем машины. От гостиницы приехала культурная маленькая машина. Шофер посмотрел на всю эту кучу вещей, кучу папуасов. Говорит: «Ничего, не проблема, приехал на грузовике». Меня, правда, посадили на переднее сиденье, а все ребята залезли в кузов. И мы поехали. Это была фантастическая дорога через горы, через горные реки. Там нет мостов. То есть машина, вот этот грузовик, просто идет так наискосок против течения. Совершили такой совершенно фантастический переход. Спасали какие-то машины застрявшие. И приехали в деревню. Деревня Гаренту, где Миклухо Маклайс, который рядом жил, они знали, что мы приезжаем, и я, в общем-то, не особо не понимая, в какой я компании приехала, оказалось, это было все сделано абсолютно по протоколу. Я приехала с 2 пожилыми женщинами, моими ровесницами, и одна была правнучкой уважаемого человека, ну, говоря по нашему вождя, из соседней деревни. И оказалось, что Миклухо Маклай был, когда он прибыл с русской экспедицией на остров, но мы всегда как бы стереотипно говорим, что Миклухо Маклай своим доброжелательным отношением никогда не вступал в конфликты, никого не убивал, никогда не брал ружье и так далее. Других европейцев убивали, а его не убили. Люди воспринимают это совершенно по-своему. Мы вечером сидели, они рассказывали все эти легенды. Моего Криса не было, я не говорила на ток писем, но прекрасно все переводили вот эти ребята там с английского на ток писем и дальше на их язык. Так вот, история, как Миклухо Маклай там появился, он сошел с корабля, шел по тропинке, и его увидел Туй. И Туй принял его как своего брата, потому что Миклухо Маклай дал ему соль, а Туй дал ему тоже что-то в обмен. В действительности никакой соли не было, но это вот часть уже современной мифологии. И когда произошел обмен продуктами, они стали, это особая такая категория, братьями по еде. И поскольку Туй был уважаемым человеком, и у него были такие же братья по еде в других деревнях. И когда Миклухо Маклай свободно путешествовал по всему побережью, никто его не обижал, поскольку он уже был братом Туя, он был братом и Коди Бора. И когда он шел в горные деревни, у Коди Бора были свои братья. Вот это вот пример того, как местные жители воспринимают историю. Мы навязываем им стереотип, что да, прекрасный русский человек, который своим доброжелательным отношением не провоцировал конфликты. А они видят, что они были акторами. Именно они приняли его, и благодаря им он хорошо мог общаться со всем побережьем, потому что они все были связаны родством, и его включили в эту систему родства. Вот один маленький пример.
Но вот это вот братство по еде, это
Да, это
немного
братство по еде.
объясняет, почему вам нужен был повар, да, в этом.
Да. Вот. В первую же ночь я встретила еще людей из соседней деревни. Они пришли. Вот этот Бобби, он взял 4 камешка, между ними костер, сверху, мы еще купили, он сказал, надо обязательно купить такой чан большой. Вот в этом чану он соорудил прекрасную еду из риса, еще чего-то, и чай, и хлеб. По-моему, это все. Но сидело, вот все люди сидели вокруг костра, никакого электричества, и они сначала рассказывали истории, я там что-то записывала, и потом они предложили спеть песни. Женщины местные моего возраста вытянули меня танцевать. И я вспомнила, как Миклухо Маклай описывал, как танцевали женщины и приговаривали довольно неприличное слово. И вот они меня вытягивают, и вдруг я им говорю это слово. И опять же, фантастическая вот эта вот магия, они видят, что женщина как бы другая, но она знает их секретные слова. То есть меня вот в этом плане приняли. Совершенно. Всю ночь они пели, мы вот это все ели простую еду, и они пели песни. Иногда вот мне немного пересказывали содержание. 5 минут идет песня о том, как чайка летает над кораллами. Там рыба, и чайка летает над вот этим участком. А потом чайка летает еще 5 минут над другим участком. И это было настолько прекрасно. То есть вот это вот то, что мы куда-то едем, медитируем, платим, они могут вот это создать просто из ничего. Глубокое ощущение поэзии жизни, вот самой такой прозаической, мы ее совершенно утратили. Нам надо активное развлечение, еще что-то. А люди просто могут вот петь и наслаждаться голосом и этим образом чайки или еще чего-то. Так что вот это вот мое было понимание, что цивилизация, вот, которая приходит со всеми этими прибамбасами, в принципе, это не все в плане человека. Человек гораздо сложнее. Он может быть очень духовным человеком без электричества, вы знаете. Вот. А потом Бобби и его мама вели переговоры с какой-то соседней деревней, и там есть абсолютно важное место, где Миклухо Маклай бросил зеркало с утеса. Значит, как это работало, все, они пошли туда с запросом, потом на следующий день получили ответ, и нас пригласили, и мы пошли на это место, и люди начинают рассказывать миф, вот то, что называют в этнографии creation миф, о том, как Бог создал, не наш Бог, а высшие какие-то силы, создал человека. И вот это место связано с Миклухо Маклаем. Был хороший такой молодой учитель, и он сказал очень важную фразу: «Миклухо Маклай дал нам язык». Тут я вижу, что Миклухо Маклай один из вот этих создателей людей, как Демиург, а я собирала информацию о русских словах в языке, которые сохранились. Он действительно дал слова, которые объединили разные группы людей, разные племена. На одном языке говорят там одна, две, три деревни, не больше. Вот в соседней деревне уже говорят на другом. А тут
Уже,
он дал...
по-моему, 800 языков, да, сейчас.
Да. А тут он дал им слова, одинаковые слова, которые, например, топор, оно распространилось по всему побережью, и потом оно пошло по торговым путям вдоль рек в горы, достигло там километров 100-200 вглубь страны. Так же, как слово есть «макарай», это слово для белого человека. Но вполне вероятно, что это базируется на произношении имени Маклай. И вот это осознание того, что люди активно берут события исторические и помещают их в контекст своей истории, своего восприятия мира, это удивительно. И вот тогда начинаешь задумываться о том, что такое правда факта, как мы ее понимаем, и правда мифа. Потому что с Миклухо Маклаем происходит именно вот эта мифологизация. Он уже совершенно мифологический герой. Но в то же время люди совершенно современные, они мыслят и говорят вот по-современному. У них есть мобильники, генераторы есть, чтобы их подзаряжать. Второе путешествие у меня было на южный берег Новой Гвинеи, километров 200 на восток от Порт-Морсби. Там Миклухо Маклай провел несколько дней, а потом через год произошло убийство тычеров. Это были жители Полинезии, которых миссионеры обучили основам религии, и они их расселяли по деревням, и они должны были как бы обратить в христианство уже местных. Произошло совершенно ужасное убийство. 12 миссионеров вот этих вот океанийских с женами, с детьми были убиты. И Миклухо Маклай туда поехал, чтобы остановить такое массовое наказание жителей австралийским военным флотом. А когда я у них была первый раз в 2010 году, я показывала рисунки Миклухо Маклая и упомянула об этом. И я не поняла, что они до сих пор это все еще помнят. И что вот вокруг меня разворачивается очень драматическая история. Оказывается, человек, у которого мы были в гостях, позвал за потомками человека, который инициировал убийство. Они не пришли. Потом мы прошли вдоль деревни. Там был огромный замшелый столб. Вот этот столб был часть дома, где жил главный злодей. И опять же, люди и потомки смотрели с балкона, но не подошли. И Тао мне очень так хорошо сказал, что вот вы знаете, мы очень хотим знать нашу историю. Помогите нам вернуть нашу историю. И я пару лет занималась, я просмотрела огромное количество газет, архивных документов о первых контактах вот этого залива Худ, все отчеты путешественников, миссионеров. Мы создали такие книжки. И когда я приехала в 2014 году, они уже знали, они ждали. И тогда собралась вся семья, потомки тех, кто участвовал в убийстве. И местный пастор, у них религия тоже, она не под руководством английской религиозных, а у них своя религия, христианская, но свой архиепископ есть, он вышел к нам босоногим таким, мы ему дали тоже две книги. И они очень серьезно рассказывали вот о том, что тогда произошло и как они воспринимают это. И оказалось, что вот вся эта трагедия произошла из-за неуважение женщины, за которую должен был вступиться ее брат или сын. Понимание того, что это была глубокая обида, за которую они по своим законам должны были ответить, это до сих пор сохраняется. И они совершенно не воспринимали вот визит этого военного корабля, который там убил этого главного злодея, как справедливое наказание. Потому что то, что они делали по своим законам. И они говорят, что в то время мы еще не были христианами, и у нас был другой закон. А вот европейцы, когда они просто расстреливали без суда и следствия, вот они нарушали человеческий закон. То есть вот это вот все, когда ты видишь, что то, что вот традиционно там новогвинейцы, папуасы считаются какими-то примитивными каннибалами, абсолютно нет. У людей могут быть разные взгляды, и люди могут менять взгляды. То есть они сейчас стали христианами, причем такими глубоко верующими христианами, что мы можем только позавидовать. И вот они хотят попросить прощения у семей миссионеров из Океании. Они были с острова Раротонга и с острова Райвавай. Это острова общества около Таити. Вот они хотят их пригласить и попросить у них прощения. Люди через свои институты хотят восстановить нарушенный баланс. Так что вот это вот все меня действительно открыло мне глаза на то, что мои коллеги все время называли indigenous agency, когда они пишут о коренных жителях, что они были не просто объектами изучения, объектами эксплуатации, объектами, которых европейцы обижали, а они были активными акторами, они действовали, они были субъектами. Ты начинаешь жить с этими людьми, говорить с ними, ты видишь, что действительно мы не центр Земли. Конечно, Миклухо Маклай – это удивительный случай, когда человек приехал изучать. Ну, скорее всего, приехал изучать антропологию. То есть это не только то, что он там черепа измерял, а была идея выяснить, как люди расселялись по Океании. То есть вот это можно было определить на основе каких-то физических черт, как менялась там форма черепа, но и язык, татуировка, вот это все он изучал. Но в действительности, когда он оказался вот среди этих людей, он их стал воспринимать именно как не как объект антропологического изучения. И он задумал еще в 1876 году создать союз папуасских племен, то есть вот это вот протогосударство. Как можно создать государство на территории, где люди живут в своих маленьких деревнях, 2-3 деревни говорят на одном языке, остальное все уже другие. Он предлагал выбрать старейшин из каждой группы деревень, и у них был бы такой совет. И тогда можно было бы европейским государствам заявить, что у них есть государственность, вот такая протогосударственность. Ведь, кстати, например, Тонга европейцы не захватили, потому что в Тонга был король. То есть европейцы понимали, когда с ними говоришь их языком. Так что вот это был первый план Миклухо-Маклая, именно создание независимого государства. Когда этот план не получился, или он оставался таким подпольным, вот второй план был создать русскую колонию на новых началах. То есть были бы люди, идеалисты, гуманисты, которые бы поехали туда и занимали земли, которые были свободны, и построили бы вот такую коммуну на новых началах. Ну, царь, конечно, на это не пошел. Я думаю, что очень важно не вторгаться в их жизнь, не диктовать свои вот эти вот идеи, что правильно, что неправильно. Люди учатся в том плане, насколько они хотят, постепенно. Мы, как европейцы, можем помогать с информацией, давать, может быть, делать для себя открытия, но это их история, и мы не должны писать за них их историю. Вот это вот чему меня научил этот опыт.
Скорее учить какому-то методу, да?
Да, то есть учить методу.
Елена, спасибо вам огромное. Под конец вы рассказали вот эту интереснейшую историю о том, что вам пытались перевести на английский язык историю о сотворении человека. Может быть, вы могли бы поделиться немножко, как же был сотворен человек?
Ну, это появление первопредков. Первые предки, которые приходят... Вот у аборигенов они возникают из каких-то бесформенных существ. Вот бог Марами, он берет бесформенную плоть, прорезает глаза, создает пальцы и так далее. Вот, и появляется человек, и потом начинает дышать и становится живым. Да? Вот, у них это несколько другого типа мифологии. Они просто говорят о первопредках, которые появились, и они совершают какое-то ритуальное действие, с которым они ассоциируются. В данном случае Миклухо-Маклай каким-то образом был связан с этими первопредками, и почему-то он бросал зеркало с этого утеса в воду. То есть здесь, я думаю, антрополог может действительно все это интерпретировать очень глубоко, но для меня было важно, как люди вот сами об этом помнят. И они теперь с удовольствием составляют генеалогии каждой деревни. Кстати, вот там, где был Миклухо-Маклай, это берег Маклая около Маданга, это папуасы. И они отличаются от новогвинейцев. Новогвинейцы – меланезийцы. И у них давние традиции знать своих 7 предков. И вот на южном берегу, где было убийство миссионеров, они меланезийцы. Вот они мне прямо называли кланы из 7 имен. Я думаю, мы редко знаем 7 имен наших предков. А там у них сейчас вот новое увлечение – это восстановление своей генеалогии. Конечно, генеалогии ведут во времена Миклухо-Маклая и как бы появление первопредков вот в это время. Исторически это все не совсем так. Они там жили веками, тысячелетиями, но вот это вот мифологическое сознание связывает с этим. У них возникает вот новая религия карга-культ, когда они ждут, что придет. Это началось во время Второй мировой войны. Прилетит самолет с дарами для них, потому что раньше прилетали самолеты для американской армии. со всеми продуктами. Такое преломление их традиционного мышления в современном мире, как бы вот они знают, что какие-то блага могут прийти с неба. Ну вот такие вещи. Но они...
Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете.
Вот это вот наш, видите, наш карго-культ. Получилась фантастическая поездка, именно потому что я была без старшего умного европейского мужчины. Я просто отдалась на волю случая. Вот как все это само складывалось. Но
Но
я думаю, в принципе...
страшно было быть без старшего европейского умного мужчины.
Нет, абсолютно не страшно. Вот в Порт-Морсби действительно опасно. В Порт-Морсби могут похитить европейцы, все что угодно. Но как только мы приезжали в деревню, вот в ту же деревню, где было убийство миссионеров, я чувствовала себя совершенно спокойно, свободно, потому что это их дело чести, защита гостя, которого они пригласили. Вот. Ну и тем более я была с такой замечательной компанией, как Бобби, Стелла, вот, и две их матери, вот, пожилые женщины. Вот. Мы ходили с женщинами на ручей Вос-Вос, это купаться, значит, то есть мыться. Ну, как у нас, я не знаю, сауна, да? Когда сидишь, плещешься и разговариваешь на женские темы. Я была как вот во всех, но меня принимали и мужчины, и вот рассказывали, потому что я действовала по протоколу. Я перед этим там Бобби все ходил на переговоры и выяснял, могу ли я с ними поговорить.
Это был рассказ доктора Елены Говор, историка из Австралийского национального университета в Канберре. Материал был подготовлен Ириной Бурмистровой для SBS Russian с использованием материалов Эдвины Гиган и Синди Лэнг для SBS News. Если вам хочется узнать больше о жизни наших соседей, вы также можете послушать интервью с востоковедом Леонидом Петровым о Новой Каледонии, которое мы публиковали ранее на SBS Russian. Ссылка на него доступна в описании этого подкаста. Подкастом.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.